говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжение политики. Сегодня в выпуске. Книга «Внешняя политика начинается дома. Почему надо привести в порядок американский дом?» Могли ли авторы Билля о правах предвидеть в 1791 году появление автомата Калашникова? Турция, Сирия, обмен любезностями на фоне ухудшающегося положения беженцев. И патриархальная Сербия, почему с 18 века положение женщины в сербском обществе остается подчиненным. Обо всем этом в выпуске программы «Продолжение политики» с Ириной Лагуниной. В Нью-Йоркском мозговом центре «Совет по международным отношениям» состоялась презентация книги ее президента Ричарда Хааса «Внешняя политика начинается дома. Почему надо привести в порядок американский дом?». Вопреки тому, на чем специализируется его организация, автор призывает ограничить внешнеполитическую активность Соединенных Штатов и сосредоточиться на неотложных внутренних проблемах, рассказывает Владимир Абаринов.
Американский историк Артур Шлезингер сформулировал теорию циклов американской истории. Способность нации к выполнению политических обязательств, требующих от нее высокого напряжения, ограничена, писал он. Природа требует передышки. Люди не способны более заставлять себя продолжать героические усилия. Они жаждут погрузиться в свои личные житейские дела, издерганные постоянными боевыми призывами, истощенные непрерывной общенациональной активностью, разочарованные полученными результатами, они стремятся к освобождению от взятых обетов, передышки для отдыха и восстановления сил. Так сходят на нет публичные акции, страсти, идеализм и реформы. Периоды, когда страна живет главным образом общественными интересами, Шлезингер называет экстравертными, периоды поворота к частным интересам – интровертными. Основной настрой общества выражается и в поведении на международной арене. На внешнюю угрозу, говорит Шлезингер, нация реагирует определенным образом в фазе интроверсии и совсем другим в фазе экстраверсии. То, к чему в интровертной фазе могут отнестись равнодушно, на экстравертной фазе расценят как опасность, требующую решительнейшего ответа. В американской внешней политике периоды универсализма, то есть активного участия в решении судеб мира, сменяются периодами изоляционизма, когда страна направляет свою энергию на решение внутренних проблем. Авторитетнейший эксперт по внешней политике, в прошлом дипломат, директор управления политического планирования Госдепартамента США и ближайший советник госсекретаря Колина Пауэлла, считает, что для Америки наступает эпоха самоограничения в международных делах. Слишком много дел накопилось дома.
Я пришел к этому убеждению по двум причинам. Одна из них – необходимость. Основы американской силы и американского влияния нуждаются в ремонте. Будь то социальные программы, инфраструктура, иммиграционная реформа, школы – все мы знаем, что эта страна способна на большее. Достаточно взглянуть на статистику. Наша экономика сегодня растет вдвое меньшими темпами, чем после Второй мировой войны. За последние 10 или 15 лет мы также сильно перенапряглись на международной арене. Я был против войны в Ираке, и я не согласен с последними фазами войны в Афганистане, когда Соединенные Штаты утроили свое военное присутствие там. В обеих странах мы, в сущности, пытались переделать социальное устройство. Это сочетание перенапряжения за пределами страны и неэффективности у себя дома привело меня к выводу о том, что эта страна сдает свои позиции, что мы крупно ошибались. Хорошая новость, впрочем, заключается в том, что, как я считаю, у нас есть возможность перевести дух. Наступил исторический момент, когда мы можем позволить себе сосредоточиться на внутренних проблемах.
По мнению доктора Хааса, внешние условия благоприятствуют такому повороту.
Я на самом деле думаю, что мир довольно снисходителен к нам. Это может показаться странным, потому что новостная лента забита тревожными сообщениями из Сирии, Северной Кореи, о ядерной программе Ирана. Однако стоит только вдуматься. В настоящее время нет ничего схожего по масштабам с нацистской Германией или императорской Японией, которые имели и желание, и возможность противостоять нам. Нет ничего похожего на Советский Союз в течение 4 десятилетий Холодной войны. Таким образом, у нас есть немного времени и пространства для маневра. И у нас, я настаиваю, есть насущная необходимость это сделать.
С Ричардом Хаасом беседует модератор дискуссии, известный телеобозреватель Джордж Стефанопулос.
Могу себе представить, что неоконсерваторы назовут такой подход пораженческим. А ваши предшественники на посту директора Совета, вероятно, назвали бы его изоляционистским.
I fully expect to get hammered on both.
Я ожидаю критики с обеих сторон. Отвечу на оба обвинения. Я далек от упадничества. Но опять-таки, я думаю, что мы действуем хуже своих возможностей. Я говорю не о нашем потенциале, а о том, как мы им распорядились. Посудите сами. Разве кого-нибудь может удовлетворить экономический рост в 1.5%? Кто-нибудь приезжает в США, чтобы пойти учиться в школу? Сюда приезжают, чтобы учиться в Стэнфорде или Гарварде. И уж наверняка никто не едет сюда, чтобы учиться в обычной государственной средней школе. Кто-нибудь из присутствующих прилетал недавно из-за границы в аэропорт имени Кеннеди? У кого-то есть сомнение, что эта инфраструктура третьего мира? Когда я говорю, что должны существовать пределы тому, что мы делаем за рубежом, не думаю, что это изоляционизм. Это называется стратегией. Это называется приоритетами. Да, мы можем продолжать вести себя в том же духе, если мы хотим получить новые Ираки и Афганистаны. Но неужели хоть кто-нибудь серьез думает, что мы получаем отдачу от этих инвестиций? Кто-нибудь считает, что мы получаем нечто такое, что оправдывает потерю 6500 человек убитыми или 40 000 ранеными, или потерю 1.5 триллионов долларов, в которые обошлись нам эти две войны?
Если Америка самоустранится, кому достанется роль мирового лидера? По мнению Ричарда Хасса, именно для того, чтобы сохранить эту роль за собой, Америка и должна привести в порядок свой собственный дом.
Роль мирового лидера требует ресурсов. Если мы устранимся, никто не займет наше место. Альтернативы американскому лидерству не существует. Лидером не станет ни Китай, ни Индия, ни Европа, ни Япония. Мир останется без лидера.
Это положение первого среди равных?
Я бы сказал, первого среди неравных. Но это не право на односторонние действия. Лидерство подразумевает наличие последователей. Лидеру нельзя просто говорить, он должен действовать. А действия требуют ресурсов. Идея о том, что Америка должна потратить большую часть своих политических и военных ресурсов в стране под названием Ирак или Афганистан, что именно там сосредоточены интересы нашей национальной безопасности, эта идея уму непостижима. Поэтому я хочу, чтобы мы меньше занимались этой частью мира. Я хочу, чтобы мы больше занимались Азией. Я хочу, чтобы мы делали больше здесь, в западном полушарии. И я также хочу, чтобы мы привели в равновесие наши орудия. Они не обязательно должны быть силовыми по умолчанию. Есть еще дипломатия. Надо активнее пользоваться экономическими инструментами американской внешней политики.
Я как раз хотел поговорить об этом. Если перейти от стратегии к тактике, вот вы говорите, что не стоит придавать такое значение Ближнему Востоку. А между тем, государственный секретарь Керри снова подключается к мирному процессу между Израилем и Палестиной. Сирия вышла на передний план. Администрация должна принимать решение прямо сейчас. Если применить вашу теорию к Сирии, что же получится?
Если применить мою теорию к Сирии, вот что получится. Взгляните на Сирию не как на всю шахматную доску, а как на то, чем она является, участком глобальной шахматной доски. Мы должны задать себе два вопроса. Во-первых, какие действия мы можем себе там позволить, учитывая все остальные наши заботы в мире и у себя дома? А во-вторых, чего мы способны достигнуть там? Ответ на первый вопрос — это глобальный расчет. Мы должны положить на одну чашу весов Сирию, на другую — все остальное. Это вопрос приоритетов. Ответ на второй вопрос — это расчет в масштабах Сирии. Учитывая особенности Сирии, характер сирийского общества, межрелигиозные противоречия, чего мы надеемся достигнуть, неважно, каких усилий нам это будет стоить. Я смотрю на эти два аспекта и говорю, Сирия не должна доминировать в нашей внешней политике. В регионе и мире есть другие проблемы, требующие нашего участия. Да и о домашних делах надо побеспокоиться. Я не убежден, что даже масштабное американское вмешательство способно по-настоящему преобразовать страну. Да, мы, вероятно, можем избавиться от режима Асада, но это, как научили нас события в других местах, самая легкая часть задачи. Потом нам придется иметь дело с населением, которое соглашалось с нами, что надо прогнать Асада, а вот дальше согласие заканчивается, и начинается второй этап гражданской войны. И тогда мы окажемся в положении няньки, пытающиеся убаюкать детей. Но гражданские войны не убаюкиваются няньками. Рано или поздно нам придется стать главным действующим лицом, и тогда мы станем частью проблемы, а не ее решением.
Из зала Ричарда Хасса спросили о состоянии американо-российских отношений.
Россия — одна из средних держав в мире, возникшем после окончания Холодной войны. Это страна с населением 143 миллиона человек. Она обладает, несомненно, значительным ядерным арсеналом, занимает место постоянного члена в Совете Безопасности ООН. Она одна из многих других стран, которые делают внешнюю политику таким трудным занятием. Россия — ни друг, ни противник. В некоторых вопросах Россия была чрезвычайно полезна Соединенным Штатам. Я имею в виду определенное направление борьбы с терроризмом, Афганистан. По другим вопросам Россия никак не способствовала в достижении американских внешнеполитических целей. И я думаю, это типично для многих стран. Классифицировать страны, как прежде, становится все труднее и труднее. Имея в виду ее внутриполитическую траекторию, полагаю, Россия полностью поглощена своими внутренними делами. И я думаю, что это самая большая проблема, стоящая перед Россией, наряду с развитием экономики, которая не в такой мере зависела бы от нефти и газа. Нет, я не вижу в России одного из основных партнеров Соединенных Штатов. Это суждение не антироссийское. Это просто констатация ее внутренних проблем и ее места в мире. И я думаю, что внутриполитическая ситуация станет реальной проблемой России. Руководство консолидировало власть, превратило в страну в экономическую и политическую олигополию. Я ожидаю, что в какой-то момент власть столкнется с вызовом внутри страны, и мы увидим, чем все это закончится. Думаю, для Соединенных Штатов и России цель заключается в том, чтобы наладить сотрудничество там, где это возможно, а там, где невозможно, не дать разногласиям выйти за пределы этих конкретных сфер и подорвать отношения.
Вопрос вдогонку. Когда Россия создает проблемы для нашей текущей внешней политики в Сирии, в Иране, возможно, даже в Северной Корее, она печется о своих собственных конкретных интересах в этих странах или действует наперекор Соединенным Штатам?
Помаленьку и того, и другого. По-моему, у России отчасти менталитет спойлера. Это способ, при помощи которого она привлекает к себе внимание в мире, всегда перечь Соединенным Штатам. Думаю, время от времени руководство России позиционирует себя таким образом. Национализм — один из способов, при помощи которого руководство России получает поддержку населения. Я также думаю, что это в какой-то мере политика бессильной досады. Последние 25 лет были весьма трудными для России. Советский Союз потерял огромные территории. НАТО расширилось и приблизилось к границам России. Численность населения существенно сократилась. Похоже, что руководство России до некоторой степени выбилось из сил, сопротивляясь этим обидам и несчастьям. Так что я думаю, что в некоторых случаях Россия реагирует на действия США просто рефлекторно. Это своего рода самоидентификация России.
Признаки усталости Америки от международных проблем появились довольно давно. Теперь у этих настроений есть своя программа. Книга Ричарда Хасса «Внешняя политика начинается дома».
О презентации книги Ричарда Хасса «Внешняя политика начинается дома. Почему надо привести в порядок американский дом» рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете продолжение политики с Ириной Лагуниной. Могли ли авторы Билля о правах предвидеть в 1791 году появление автомата Калашникова? Этот вопрос возникает в США в те моменты, когда происходит трагедия и когда от личного оружия страдают дети в школах, случайные прохожие или покупатели супермаркетов. Рассуждая строго юридически, Билль о правах, точнее, входящая в него вторая поправка, принятая в декабре 1791 года, дала право американцу иметь в своем личном владении любое оружие, поскольку документ в его первоначальном виде не уточняет вид оружия. Вторая поправка очень короткая. В связи с тем, что хорошо организованное народное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право населения на владение оружием не должно нарушаться. Конец цитаты. Неудивительно, что авторы Билля о правах в 1791 году не уточнили вид оружия. Тогда у народа были только мушкеты и нарезные ружья. Но шли годы, оружие совершенствовалось, а документ не менялся. И к 21 веку на руках у американцев оказались пулеметы, автоматы, обрезы, бомбы, взрывчатка, рассказывает Марина Ефимова.
Владение всем этим оружием было законно, использовалось оно в основном преступниками и поэтому получило название гангстерского оружия. И в 1934 году были приняты первые меры по контролю за таким оружием. Рассказывает профессор Роберт Спицер, автор 4 книг на эту тему и член специальной правительственной комиссии.
Оживление борьбы за контроль над оружием в Америке происходит только после трагических событий. Бесчинства гангстеров побудили Конгресс принять в 1934 году первый ограничительный закон National Firearms Act, облагавший налогом автоматическое оружие. Следующий закон, Gun Control Act, был принят в 1968 году после убийств Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди. Этот закон запрещал продажу оружия людям с судимостью и психически больным и допускал к продаже населению только полуавтоматические модификации автоматов. Покушение на президента Рейгана вызвало к жизни так называемый Brady Act 1993 года, по которому была введена проверка личности людей, покупающих оружие у лицензированных продавцов, ну и так далее. В декабре 2012 года страну потряс расстрел 20 детей в школе Сэнди Хук. Убийца стрелял из законно купленной полуавтоматической боевой винтовки. Однако уже через полгода возмущение публики увяло. Зато не увял энтузиазм изготовителей, торговцев и владельцев оружия, чье лобби в Конгрессе и на этот раз застопорило очередной ограничительный закон. Правда, есть вероятность, что Конгресс вернется к этой проблеме.
Сейчас, по официальным данным, на руках у населения Соединенных Штатов, составляющего 315,5 миллионов человек, находится 310 миллионов стволов огнестрельного оружия, включая полуавтоматические винтовки, делающие по 45 выстрелов в минуту. Казалось бы, в наше время вторая поправка уже не может дать населению право владения боевым стрелковым оружием ради создания народного ополчения. Оно давно не актуально. Но 5 лет назад текст поправки был переосмыслен.
Вторую поправку много раз интерпретировали и юристы-теоретики, и судьи, и историки, но всегда признавали, что цель вооружения населения — создать ополчение. Однако в 2008 году Верховный суд принял важную и спорную интерпретацию второй поправки как разрешение каждому гражданину иметь в доме оружие с целью самозащиты. Почему судьи так решили, не ясно, но сейчас это закон страны. Правда, при этом суд специально отметил право федерального правительства и правительств штатов на введение правил контроля над оружием. С тех пор многие штаты их уже ввели.
По официальной статистике, для самозащиты американцы используют огнестрельное оружие 180 тысяч раз в год. Эта цифра впечатляет. Правда, в приводимых данных не упоминается число убитых и раненых разносчиков пиццы или прохожих, которые ошиблись адресом. Убийств из огнестрельного оружия совершается ежегодно 10-11 тысяч, из общего числа в 14-16 тысяч. И еще 18 тысяч самоубийств. Что касается школьников, то статистики подсчитали, что их погибает ежегодно 1 из 3 миллионов. От молнии гибнет больше, 1 человек из каждого 1 миллиона. Но именно массовые убийства школьников, какими бы редкими они ни были, мучительно тревожат американцев и требуют принятия мер. После убийства в школе Сэнди Хук даже видавшие виды полицейские говорили, что одно дело – ребенок, убитый случайной пулей, другое дело – 20 детей, изрешеченных пулями. Поэтому сторонники контроля над оружием предлагают запрещение полуавтоматического оружия. Противники контроля предлагают усилить вооруженную охрану школ. Об этом в журнале «Нью-Йоркер» обзорная статья сотрудника института New American Foundation Аманды Рипли.
Треть американских школ уже имеет вооруженную охрану, но пока нет доказательств, что эта мера действенна. Казалось бы, школы без охраны могут привлечь преступников, поскольку там дети – легкая мишень. Но до сих пор убийцы следовали не логике, а своим мстительным или воинственным планам. В 1999 году подростки, стрелявшие в одноклассников в школе Колумбайн, знали, что школу охраняет помощник шерифа. Он, кстати сказать, дежурил на автомобильной стоянке, не сразу добежал до места, где велась стрельба, а вступив в перестрелку, стрелку промахнулся. К тому же, если в мирной, цивилизованной стране, не находящейся на военном положении, школу вдруг начинают охранять вооруженные люди, там создается нездоровая атмосфера страха и подозрительности, а это чревато преувеличенной реакцией и охраны, и учителей. В результате многие подростки оказываются в исправительных заведениях без достаточных на то оснований.
После массового убийства детей в школе Сэнди Хук на поверхность даже всплыла идея вооружить учителей. Думаю, она могла прийти в голову лишь двум типам людей. производителям и торговцам оружием, которым выгодно вводить такие меры контроля, которые не снижали бы их доходов, то есть не уменьшали количество оружия в стране, или людям, совершенно не способным представить себе реальную ситуацию. Аманда Рипли приводит факты.
У тренированных и опытных полицейских Нью-Йорка, которые порой ведут перестрелки, зарегистрировано в среднем 18% попаданий. Летом 2012 года у здания Empire State Building полицейские сделали 16 выстрелов в вооруженного человека. 10 пуль оказались в теле преступника, но при этом были ранены 9 прохожих. Этот результат выше среднего. Перестрелки с преступниками – дело довольно редкое, и даже тренированные полицейские испытывают в этом случае шок, так называемое «туннельное зрение», потерю слуха. После перестрелки они иногда не помнят, что стреляли. Реальная перестрелка, говорит тренер полицейских Джим Гленнон, это не телебоевик.
Тем не менее, в некоторых школах уже выбрали уравновешенных учителей, натренировали в специальном тире и вооружили. Полицейских, правда, тренируют на движущихся моделях, но такие тренировки очень дорого стоят. На зданиях школ появились объявления: персонал вооружен и натренирован. И вот недавно произошел такой эпизод в начальной школе Pine Eagle в штате Орегон. Вечером, когда в школе не было детей, в комнату, где шло собрание учителей, часть которых несколько недель тренировали, вдруг ворвались 2 человека в масках и открыли стрельбу. Учителя не знали, что это проверка, и что люди в масках стреляют холостыми патронами. Паника и хаос были, видимо, такими, что детали журналистам никто не открыл. Разгневанные комментаторы упрекали проверяющих в жестокости и глупости, требуя впредь предупреждать о проверках, чтобы у кого-нибудь из учителей не случился инфаркт. Только директор школы сказала журналистам:
«Эта проверка имела смысл хотя бы потому, что показала нашу абсолютную неготовность к такой ситуации. Нас там было 15 человек, и только 2 остались бы в живых, будь это реальное нападение».
Кто и почему возражает против запрета на боевое полуавтоматическое оружие в Америке? Ведь такой закон был уже однажды принят в 1994 году, но лишь на 10 лет. Его срок истек в 2004, и Конгресс не возобновил его действия. Рассказывает сотрудник Института New American Foundation Аманда Рипли.
Тут действует несколько сил. Одна – вера большинства американцев в свое неотъемлемое право иметь оружие. Эта вера сильнее всех интерпретаций второй поправки, потому что укоренена в американской истории. Другая сила – либеральная интеллигенция, журналисты, которые с повышенной чувствительностью реагируют на чреватой опасностью обычай поголовного вооружения населения. А когда в школах происходят убийства, страна доходит до истерического состояния. Такая реакция характерна и для других стран, однако в Америке ее последствия идут в 2 противоположных направлениях. После расстрела детей в школе Сэнди Хук одни американцы начали активную кампанию за контроль над оружием, а другие стали вооружаться до зубов. С декабря по май число членов Национальной стрелковой ассоциации увеличилось на 1 миллион человек. Всего их стало 5 миллионов, и ассоциация считает, что это число вскоре удвоится. Причина в третьей силе, в нашем традиционном индивидуализме. Если пришла беда, считает средний американец, рассчитывай только на себя. Никто в Америке не хочет, чтобы убивали детей. Однако, когда одни предлагают запретить полуавтоматическое оружие, другие говорят: но именно им вооружены преступники. Вы хотите, чтобы преступники были вооружены лучше, чем законопослушные граждане? Это несправедливо.
Тема стала такой горячей, страсти так возбудились, что люди часто держатся за свои позиции из принципа и закрывают глаза на многие факты. Например, на факты американской истории. О них профессор Спицер.
Владение личным оружием существует столько, сколько существует Америка. Это известный факт. Менее известно то, что и законы по контролю за ним тоже старые, как Америка. Еще до образования штатов в колониях строжайшими законами было запрещено вооружать разные слои населения. В одних колониях индейцев, в других рабов, в третьих католиков. Позже в разных штатах не разрешалось иметь оружие людям без определенного места жительства, бродягам, тем, кто не принес присягу штату. В XIX веке на западных территориях приезжим запрещалось иметь при себе оружие в пределах городской или деревенской черты. При въезде вы сдавали оружие в офис шерифа, вам выдавали жетон, а при выезде вы получали свое оружие обратно. Не смешно ли, что сейчас во многих штатах контроль над оружием гораздо слабее, чем в XIX веке на Диком Западе?
Профессор Спицер, Америка, естественно, изменилась за 200 с лишним лет. Страну охраняет профессиональная армия, гражданина, профессиональная полиция. Сейчас сама идея самообороны выглядит сомнительно.
Аргумент самозащиты почти всегда преувеличение. К реальным нападениям преступников большинство людей не готовы. Они не успевают найти свое оружие и зарядить его, не успевают выстрелить, а выстрелив, попадают не туда, куда надо, и часто оружием завладевает преступник. До хранящегося дома оружия добираются воры, или еще хуже, дети. Оружие, которым владеют теперь штатские люди, это не охотничье ружье и не пистолет. Это оружие, способное выпустить больше 100 пуль без перезарядки. Такая ситуация, я думаю, привела бы в ужас законодателей XVIII века. Сейчас закон, позволяющий держать дома оружие, чистый анахронизм.
Америка живет по демократическим принципам. В ней властвует закон. Недаром здесь практикуют больше миллиона юристов. И все же насилие и борьба с насилием остаются в стране постоянной и больной темой. Вот как это объясняет известный журналист Адам Гопник в статье «Оружие на экране». «Я думаю, — пишет он, — что даже если серьезный контроль над оружием будет установлен, его эффекта будет недостаточно, чтобы снизить уровень насилия в Америке. И причина в том, что наша культура стала культурой насилия. Насилием полны фильмы, телешоу и даже передачи в мире животных. Насилие царит в компьютерных играх, где не стихают автоматные очереди и в которые дети играют каждый день. Проведено много исследований, никто не знает, насколько добросовестных, доказывающих, что такие вещи не влияют на уровень реального насилия в стране. И все же здравый смысл подсказывает, что нам не может сойти с рук наша одержимость насилием в массовой культуре. Мы фетишизируем его, осеняем славой, любим смотреть на его проявления. Насилие стало главным предметом и стилем искусства, и это не может не инфицировать всю нашу жизнь. Дело даже не в том, может ли оно стать причиной реальных преступлений, а в том, чем оно является само по себе. Как мы можем ненавидеть насилие, если его имитация – наше любимое развлечение?
О споре о владении оружием в Соединенных Штатах рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете продолжение «Политики» с Ириной Лагуниной. На этой неделе Турция и Сирия обменялись взаимными обвинениями после того, как в прошлую субботу в результате двух взрывов в турецком городе вблизи сирийской границы погибли 46 человек. По заявлению турецких официальных органов, в связи с терактами были арестованы 9 турецких граждан. Их подозревают в связи с сирийскими разведслужбами. Более того, согласно турецким правоохранительным органам, они сами признались, что принимали участие в атаках. По словам министра внутренних дел Турции Муаммера Гюлера, теракты были совершены группой, непосредственно связанной с сирийской разведкой «Мухабарат». Согласно его данным, взрывчатка была ввезена в этот район, а затем заложена в турецкие автомобили. Правительство Сирии не осталось в долгу и заявило, что никакого отношения к этим терактам не имеет, и призвало премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана уйти в отставку, поскольку он, как выразились сирийские представители, пытается построить свою славу на крови турецкого и сирийского народов. Министр информации Сирии Амран Аззаби в воскресенье заверил, что его страна ничего подобного никогда бы не совершила. «Ответственность за то, что произошло, лежит на турецком правительстве», — сказал министр. «Это оно превратило приграничные районы в центр международного терроризма». Конец цитаты. Эрдоган со своей стороны заявил, что Турция не оставит происшедшее без ответа, но втягиваться в гражданскую войну в Сирии не будет. Город, в котором произошли теракты, находится в провинции Хатай, где сосредоточены тысячи беженцев из Сирии. Заместитель премьер-министра Турции Бешир Аталай сказал, что цель терактов – породить конфликт между местным турецким населением и сирийскими беженцами. Эти отношения и так не самые спокойные. В провинциях, где размещены беженцы из Сирии, уже несколько месяцев нарастает напряжение. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
На полу стоят наспех перевязанные клейкой лентой картонные коробки, пакеты с детским питанием и мешки с крупами, ящики с лимонами и апельсинами. На столах валяются пакеты с вещами, из которых торчат детские носки и розовые вязаные кофточки. Офис благотворительного фонда помощи сирийским беженцам находится в азиатской части Стамбула. Это обычная городская квартира, которая напоминает какой-то вокзал. Шумно, суетно, то и дело приходят и уходят какие-то люди. Впрочем, в этом кажущемся беспорядке каждый занят своим делом. Студенты и школьники пакуют пакеты с печеньем и консервами. Другая группа волонтеров сортирует одежду для взрослых, которую только что привезли из стамбульского района Лалили, где находятся знаменитые текстильные фабрики, хорошо знакомые челнокам из России. «Нам передают одежду, деньги, еду», — говорит учащаяся лицея Айнур. «Случаются и более странные подарки. Не так давно кто-то решил подарить свое любимое пианино, чтобы беженцам было не скучно жить. Еще один пожертвовал свою корову, чтобы было свежее молоко для детей», — рассказывает Айнур.
«Помощь приходит даже от геев и лесбиянок Турции, которые не так давно предложили нам солидную сумму денег, вырученную от продажи своих журналов. Помощь поступает не только от светских, но и от религиозных организаций. Вообще традиции милосердия и сострадания очень свойственны мусульманской религии. Оказывать помощь близким и бедным – самый главный компонент всех исламских праздников».
Компания помощи сирийцам в Турции приобретает поистине национальные масштабы. По итогам минувшего года, сообщают турецкие газеты, обычные граждане собрали около 5 миллионов долларов, которые пошли в основном на приобретение детских вещей, продуктов питания и дорогих лекарств для беженцев. Телевидение, радио, газеты призывают каждого оказывать посильную материальную помощь. Можно, например, отправить СМС-сообщение стоимостью около 5 турецких лир, чуть более 2 долларов, а можно перевести средства на банковский счет или отправить небольшую посылку с указанием адреса, которую бесплатно примут в любом почтовом отделении Стамбула. Хотя надо сказать, что в последнее время поток желающих оказать помощь сирийцам заметно убавился. Сказывается поток негативной информации, которая поступает с юго-востока Турции, где расположены большинство беженских лагерей. 20-летний волонтер Айхан – студент одного из стамбульских вузов.
«Открываются все новые лагеря, но местные жители собирают петиции, чтобы убрать сирийцев из своего региона. Чтобы перенести лагеря от опасной близости к границе, власти решили создать новые центры в Анатолии, центральной Турции. Недовольны этим фактом местные жители собрали около 3000 подписей, чтобы сирийцев там не было. Очень много негативной информации. Сообщают, что сирийцы устраивают потасовки и драки, выражают недовольство слишком строгими порядками, которые заведены в лагерях с целью сохранения дисциплины. Сирийцы жалуются, что их не пускают в город, и они вынуждены целый день пребывать в лагерях как заключенные».
Недавняя статья в оппозиционной газете «Джумгуриет» так и называется «Тюрьма за колючей проволокой». На фото изображены сирийские женщины в черных хиджабах с детьми на руках. Малюсенькие ручки крепко вцепились в колючую проволоку. Фото сделаны в юго-восточной провинции Хатай, в лагере Яйладагы, где, по данным газеты, проживают около 3000 сирийцев. Авторы статьи критикуют правящую партию справедливости. Представители власти утверждают, что проводят политику открытых дверей, а на самом деле утаивают информацию об истинном положении дел в лагерях беженцев. «Они кричат на каждом углу, что посетить лагеря могут все желающие», – пишет издание. Однако на самом деле даже турецким журналистам приходится не менее месяца тратить на оформление документов. Многим отказывают без объяснения причин, не допускают международных наблюдателей и организаций по правам человека. журналист Мердем Кютюн.
Беженцы пребывают в плохих условиях и лишены многих услуг. Всю зиму люди мерзли в палатках и жгли дрова, чтобы хоть как-то согреться. Из-за этого возникали пожары. Еда в лагерях оставляет желать лучшего. То и дело происходит массовое отравление. Прессу туда не допускают. Власти боятся, что их начнут критиковать. Думаю, партия организовала лагеря с далеко идущими политическими целями. Укрепить собственную власть в регионе как лидера всего суннитского мира.
В минувшем месяце независимому журналисту Айхану удалось побывать на юго-востоке Турции и увидеть все своими глазами. Он считает положение дел в лагерях не так уж и плачевно, и оппозиция в собственных политических целях дискредитирует власть и сознательно создает негативную атмосферу вокруг ситуации с сирийцами.
Там есть машины скорой помощи, организовано горячее питание, дают пособия на приобретение одежды и лекарств, действуют курсы кройки и шитья для женщин. Подумайте только, в лагерях проживает около 400 тысяч человек. Это население целого города. Многие имеют проблемы с психикой из-за того, что побывали в районе боевых действий. Люди настроены агрессивно, атмосфера накалена, многие угнетены. Если все пустить на самотек, не управлять должным образом, возникнет хаос.
А не так давно, продолжает Айхан, было принято решение создать первый лагерь для немусульманских общин, христиан и армян, чтобы избежать столкновений на религиозной почве.
Я занимаюсь этой работой на общественных началах. Я такой же волонтер, как и все. Многие люди потеряли документы. Мы помогаем им, организуем пособия, нужные справки, лечение. Мой родной город Алеппо в развалинах. Когда-то это был самый крупный экономический центр страны с самым высоким уровнем жизни. Сейчас город фактически стерт с лица земли авиацией Асада. Там остались только самые отчаянные, сумасшедшие, которые не хотят покидать свои дома и сторожат могилы предков. Люди живут в темноте, нет света и электричества, не работает канализация и очистные сооружения. Свечи стоят дороже самых современных лампочек. Набираю килограммы свечей и отправляю их на родину, в Сирию.
Сирийца Ахмета многие турки называют просто Канка, уважительное обращение к друзьям, означающее почти физическое родство. Ахмет когда-то учился в Стамбуле, неплохо говорит на турецком, у него здесь много друзей. В Сирии он несколько лет проработал корреспондентом местной газеты в Алеппо. После серии разоблачительных статей о коррупционерах-чиновниках его уволили и собирались арестовать. Он был вынужден бежать ночью, тайно переодевшись в женское платье. В Турции Ахмет занялся проблемами своих сограждан. Он курсирует между Стамбулом и юго-восточной провинцией Хатай, где в основном проживают прибывшие в Турцию сирийцы.
Я занимаюсь этой работой на общественных началах. Я такой же волонтер, как и все. Многие люди потеряли документы. Мы помогаем им, организуем пособия, нужные справки, лечение. Мой родной город Алеппо в развалинах. Когда-то это был самый крупный экономический центр страны с самым высоким уровнем жизни. Сейчас город фактически стерт с лица земли авиацией Асада. Там остались только самые отчаянные, сумасшедшие, которые не хотят покидать свои дома и сторожат могилы предков. Люди живут в темноте, нет света и электричества, не работает канализация и очистные сооружения. Свечи стоят дороже самых современных лампочек. Набираю килограммы свечей и отправляю их на родину, в Сирию.
Многие сирийцы покидают свои дома и отправляются поближе к турецкой границе. В районе сирийского КПП Баб-аль-Хава образовался стихийный лагерь, в котором проживают около 200 тысяч человек в ожидании перехода турецкой границы. В основном те, кому по той или иной причине турецкие власти запретили въезд на свою территорию. Турецкие телеканалы демонстрируют условия их непростой жизни. Наспех построенные шалаши, костры, котелки, вокруг которых бегает голодная детвора. Ощущается нехватка еды и медикаментов. Лагерь то и дело подвергается обстрелам со стороны авиации Башара Асада. Мирных жителей подозревают в сокрытии оппозиционеров. Вот что говорит в интервью телеканалу НТВ служащий таможни Бурак Бенгю.
2 мая группа сирийцев открыла огонь по турецким солдатам, которые преградили им путь и не дали перейти на турецкую территорию, потому что у них не было документов. В ходе стрельбы ранения получили мирные жители, военные и полицейские.
Проникновение на турецкую территорию затруднено. Во избежание терактов турки ввели на границе тройной кордон и дополнительный осмотр подозрительных грузов. Повышенные меры безопасности были приняты после того, как в феврале этого года был взорван автомобиль с гуманитарным грузом. Взрыв произошел прямо на приграничном КПП Рейханлы в нескольких десятках метров от границы, на стоянке автомобилей с гуманитарным грузом. 7 человек погибли, около 30 получили ранения. После взрыва, говорит президент турецкого Красного полумесяца Лютфи Акар, турецкие шоферы организовали акцию протеста, заявив, что не хотят ехать в Сирию. В ответ власти увеличили оплату за каждую поездку с 300 до 1000 долларов.
Там начиналась гуманитарная катастрофа. На минувшей неделе мы отправили в Сирию на территорию буферных зон, где находятся 1000 беженцев, тонны муки, предметы первой необходимости, свежий хлеб, молоко, детское питание, гигиенические принадлежности.
Лагерь Яй-Ладагы в 5 километрах от сирийской границы расположен на территории бывшей табачной фабрики. Как я уже говорила, в лагере проживают более 3000 сирийцев, в основном женщины, дети и старики. Длинные ряды парусиновых палаток, железные кровати, картонные указатели улиц, надписи на палатках, школа, медпункт, мечеть. Женщины хлопочут по хозяйству, мужчины слоняются без дела, играют в нарды, собираются кучками, чтобы обсудить политическую ситуацию в стране. Один из мужчин, Абдулла, уверяет, что Министерство внутренних дел Турции выпустило очень жесткий указ, который якобы регулирует правила проживания сирийцев на территории страны.
Спасибо, конечно, туркам. Они открыли курсы для чтения Корана, есть место для мечети. Однако нам не дают возможности работать. У нас нет статуса беженцев. На работу никто не берет. Остается сидеть и молиться. Люди обозлены. Конечно, на нас не сыплются бомбы. Однако мы прикованы к этому месту и ничего не можем сделать.
Не так давно власти депортировали около 600 сирийцев за организацию беспорядков в лагерях на юго-востоке Турции. Сирийцы устроили массовую акцию протеста в лагере Сулейман-Шах в провинции Шанли-Урфа. Акция началась после того, как в одной из палаток возник сильный пожар, в котором погибла малолетняя девочка, и еще двое детей получили сильные ожоги. У здания администрации лагеря собрались несколько тысяч человек. Начали закидывать здание камнями, выкрикивать лозунги на арабском языке, возмущаясь тем, что власти не приняли мер для обеспечения их безопасности. К ним на помощь подоспели беженцы из других лагерей. Толпа не реагировала на призывы разойтись, послышались выстрелы в воздух. Во избежание жертв на место происшествия вызвали отряды полиции, которая применила против демонстрантов перечный газ и водометы. Противостояние продолжалось более 4 часов. Растет волна недовольных действиями правительства, и одновременно с этим количество тех, кто готов помогать пострадавшим в беде сирийцам. В ходе подготовки этого рассказа я побывала в офисе благотворительного фонда. Туда пришла пожилая женщина вместе с внучкой и принесла дорогущую куклу и крупную сумму денег. Женщина сказала, что зимой связала несколько десятков шерстяных носок для сирийцев, а сейчас отдает все свои сбережения, которые хотела потратить на летний отдых. Такое непростое решение, по ее словам, было принято под влиянием передачи о сирийских детях, которую она посмотрела несколько дней назад по одному из каналов турецкого ТВ. Вместе с ней передачу смотрела и внучка Айше.
«Меня зовут Айше, мне 7 лет. Я решила отдать свою любимую куклу Зейнеп сирийской девочке. Я увидела ее по телевизору. Она плакала, у нее были очень грустные глаза. Я не хочу, чтобы она плакала. Аллах поможет ей».
Не так давно турецкие благотворительные организации собрали около $500,000 на протезы для 10-летнего сирийского мальчика, который родился в городе Хама. Во время бомбежки потерял всю семью и был привезен в Турцию в бессознательном состоянии. Здесь ему сделали несколько операций и отправили в Германию. Символично, но мальчишку зовут Амаль, что на арабском означает «надежда».
О жизни сирийских беженцев в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете продолжение «Политики» с Ириной Лагуниной. Недавно вышла новая книга профессора Белградского университета, доктора исторических наук Дубравки Стоянович. Она называется «За занавеской». Автор очень популярна в научных и интеллектуальных кругах Сербии тем, что с помощью не только исторически важных официальных архивных документов, но и прессы, протоколов парламентских сессий, программ общественных организаций, речей политических лидеров доказывает тезис. Исследуя историю, можно расшифровать исторические процессы, которые повлияли на то, чтобы наша современность была такой, какая она есть. С Дубравкой Стоянович беседовала наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
Последняя книга Дубравки о том, почему женщины в Сербии как исторически, так и сегодня находятся за занавеской. Тени мужчин. Каков исторический опыт так называемого женского вопроса в Сербии? Вы в книге приводите данные о том, что сербские женщины, как никто в Европе, еще в начале 20 века были подчинены законам, которые лишали их, как бы то ни было, прав. Они были причислены к категории, которая не имела права на собственное имущество. По закону в этой группе были также несовершенные лица, пьяницы, преступники, сумасшедшие. Женщина могла быть наследником мужа только в том случае, если не было других наследников до 12-го колена. А если женщина окончила высокую школу, например, медицинский факультет, она могла получить только работу медсестры. В случае развода дети оставались у мужа.
На самом деле, на этом материале можно проследить преемственность глубоко патриархального общества, имеющего свои исторические причины для такого устройства. Оно сложилось в Сербии в годы османской оккупации в рамках больших семей кооперативов, в которых не только женщины, но и все остальные члены были подчинены старейшине семьи. То есть эту авторитарную структуру мы унаследовали от старых времен. В Сербии проблема состоит в том, что уже с половины XIX века это обычное бытовое право вошло в законы, то есть в первый гражданский свод законов 1844 года. И некоторые пункты этого закона в течение последующих 100 лет заморозили важный общественный вопрос – вопрос права женщин. Женщины не имели права наследовать имущество, работать по собственному решению, не могли даже получать подарки без согласия мужа. Поэтому я считаю ключевым моментом тот факт, что старые патриархальные законы внедрялись в законодательство, а это законодательство не менялось 100 лет, вплоть до прихода социалистической власти в 1945 году.
Приведу еще данные из вашей работы. В начале 20 века мужчины в Сербии жили на 10 лет дольше, чем женщины. 51 год по сравнению с 40,5. Нигде в Европе, даже в самых бедных странах, ничего подобного не было. Продолжительность жизни разведенных женщин была лишь 35 лет. Это ясно отражает их положение. В то же время исторические документы свидетельствуют, что мужчины в сербском парламенте, женщин там не было, занимались важными государственными вопросами о том, как достичь государственных целей, например, как присоединить Косово к Сербии. А тем временем женщины и дети умирали от истощенности и болезней. Можно ли делать вывод, что проблемы женского вопроса в Сербии имеют корни в национальной политике?
Да, положение женщины в такой патриархальной семье, где за ней закреплена лишь одна роль – роль матери, было поставлено в прямую зависимость от национальных целей. Как тогда говорили, цель – освободить Косово. Ее главная задача – воспитание детей в косовском ключе. И мои исследования подвели меня к заключению, что в этом и состоит суть. За маской национальной политики скрывалась защита патриархальности. Национальная политика всегда, даже сегодня, служит закабалению общества, служит тому, чтобы не допустить какие-нибудь существенные перемены или реформы. Так, например, проблемы Косово, которая является центральной в сербской политике в течение последних 200 лет, затыкает рот всем, кто требует малейшего продвижения вперед. Таким образом, национальная политика должна служить тому, чтобы предотвратить любые реформы и любое развитие.
История – наука о современности. Так утверждал основатель общественной истории Люсьен Февр. А сегодня в Сербии учитывается отрицательный исторический опыт?
Сегодня многие факты показывают, что с конца социалистического периода в Сербии происходит возвращение к традиционализму и патриархальному обществу. Происходит это по многим причинам. Одна из них – возрождение националистической политики, которая в силе с конца 80-х годов. Снова говорится о том, что нацию нельзя разделять на мужчин и женщин, что никто не должен иметь особые социальные требования, а все должны быть едиными в осуществлении национальности. национальных целей. С другой стороны, есть феномен новых сербов, богатых людей, которые теперь представляют собой общественную и финансовую элиту. Они возвращают модели поведения былых времен. Их жены не работают, занимаются собой, своей внешностью и якобы воспитанием детей, коих обычно несколько. Теперь многие женщины снова возвращены на положение домохозяйки.
Действительно, в Сербии высокий уровень безработицы. И все чаще без работы остаются именно женщины.
Экономический кризис всегда плохо влияет на положение женщин. Ведь во времена кризиса всегда считалось, что если уж кто-то должен потерять работу, так пусть это будет женщина, пусть сидит дома и занимается хозяйством. Так было в американской истории, так было в истории любой страны. А это перечеркивает все, что было достигнуто до этого, возвращая женщину в дом. Но в нашей нынешней ситуации есть еще целый ряд факторов. Это усиление влияния церкви в политике и обществе. Церковь выступает против контрацепции и абортов, против всего, что было достигнуто во времена социализма. Сегодня с разных сторон возвращаются старые модели. Замечается также, что из-за кризиса, а возможно, из-за послевоенного синдрома, совершается все больше насилия в семье. Это всегда бьет по женщинам и детям. Это все вместе взятое делает положение женщин очень незавидным.
Да, все это заедно одна очень плохая ситуация.
Был случай в сербской телевизионной реалити-шоу «За 24 часа до свадьбы», когда невеста с улыбкой заговорила о том, что она надеется, что ее жених в браке изменится и не будет ее больше избивать. И добавила: «Он добрый». Общественной реакции не последовало. Популярная мужская поговорка «бьет, значит, любит». Недавно в Сербии случилось массовое убийство. Хороший хозяин, прекрасный человек, так утверждали его знакомые, в своей деревне ранним утром начал ходить по домам и стрелять своих соседей, с которыми якобы дружил. Убил 13 человек, среди них ребенка в возрасте 1 год. Широко обсуждался вопрос, что послужило причиной этого преступления. Одним из ответов выживших соседей был: «Вероятно, все произошло из-за того, что он пал отчаяния. Сын связался с девушкой, которую отец считал потаскухой. А ни в чем не повинная девушка неделями не смела из дома выходить. А потом кто-то все-таки вспомнил, что он часто избивал свою жену то толстой мокрой веревкой, то железным собачьим поводком». Опросы показывают, что около половины женщин в Сербии подвергаются семье психологическому насилию, а каждая пятая – насилию физическому. Вопрос Дубравке Стоянович. Есть ли данные о том, что терпели женщины в семье в прошлом и как на это реагировало государство?
Это, к сожалению, мало исследовалось, как и не исследовалась вообще история положения женщин в Сербии, несмотря на то, что, по моему мнению, она является настоящим показателем положения нашего общества. Ведь истинную картину можно получить, исследуя самое слабое звено в обществе. А женщина слаба своим социальным положением. Слабее мужчин биологически, и ее тело порой терпит большую нагрузку, чем мужское. Анализ положения женщин может отразить настоящую картину общества. Может быть, именно потому эта тема у нас считается менее важной, которой серьезные люди, дескать, заниматься не должны. А было бы очень интересно позаниматься ею. В архивах хранятся полицейские протоколы, из которых можно было бы относительно легко это узнать. Кстати, именно то, что это исключается как тема, показывает, насколько эта тема важна.
Помнится, в социалистической Югославии было активное движение феминистских организаций. Потом они почти полностью угасли. Почему?
Это центральный вопрос. Что случилось с феминизмом? Он близок к вопросу о том, что у нас случилось с левыми силами. Что случилось с рок-н-роллом? Все то, что являлось важным феноменом общественной жизни в бывшей Югославии в конце 70-х годов, исчезло. Исчезло с распространением популизма, с укреплением правых сил и национализма всего того, что здесь произошло, начиная с 90-х годов. Все это теперь оттеснено и потеряло свою общественную силу и позицию. Это важный вопрос. Как все вернуть? Ведь без возвращения той, второй чаши весов, того противовеса, который создаст баланс, само общество не в состоянии вернуться к нормальности. Есть проблема отдельных лидеров и личностей. Много прогрессивно мыслящих людей – играющих важную роль для феминистских и подобных движений, покинули страну, некоторые устали. Но самое главное в том, что нет того климата модернизма, в котором все это было возможно, и нет общественного пространства, в котором этот климат мог бы набрать силу.
Чему может научить история положения женщин в обществе? Напомню, мы разговаривали об этом с доктором исторических наук, профессором Белградского университета Дубравкой Стоянович.
С доктором исторических наук, профессором Белградского университета Дубравкой Стоянович беседовала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушали продолжение политики с Ириной Лагуниной. Продюсеры выпуска Андрей Амочкин и Лина Ширяева. Вы можете подписаться на подкаст этого выпуска на сайте свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.